вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Вновь пятница, вновь золотая середина. Вместе со всеми вами в конце недели мы стараемся разобраться в библейских вопросах, которые вы задаете. Знаете, друзья, жизнь непроста. И, конечно, жить по Библии, особенно человеку, который ее не читает, очень сложно. Но самым главным подспорьем, я так думаю, для нашего руководства жизнью и помощью нам является сам Бог. Дело в том, что эпоха Нового Завета открывается тем, что Христос, мало того, что Он победил смерть, ад, сойдя в места преисподней, проповедовал там тем, кто ожидали этого освобождения. Это отдельная тема, мы ее частенько затрагиваем, особенно на Пасху. Но Он воскрес для нашего оправдания. И более того, вскоре мы будем праздновать еще два важных праздника. Это Вознесение Иисуса Христа и Сошествие Духа Святого, или День Пятидесятницы. Так вот, уходя с земли, Христос сказал: «Се я с вами во все дни до скончания века». Это не просто оговорка, это не, уж тем более не ложь. Христос, уходя с этой земли, обещал когда-то ученикам, что «я пошлю вам Духа Святого». Другими словами, «я сам буду с вами, только в другой ипостаси. Я буду с каждым из вас, я войду в ваши сердца, я буду вам поддержкой и опорой, я буду утешать, учить, напоминать о том, о чем, о всем я говорил, только в Духе Святом». Вот почему Дух Святой или Дух в день, или третья ипостась Божества, Дух Святой, для нас так важен. Потому что просто жить по каким-то сухим законам Библии, ну чем это отличается от сотен и тысяч других каких-то вероисповеданий или попыток религиозного, ну такого, что ли, угождение Богу, я вот по-другому не могу сказать, когда есть закон, и пробуй вот сам своими силами угождать Богу. Вот в том-то и разница, что Бог, вселившийся в наши сердца, напоминает, помогает нам все то, что Он когда-то нам оставил в Библии, теперь вдохновляет, дает силы исполнять. Вот с этими радостными событиями я вас поздравляю, потому что мы миновали Пасху, движемся к еще очень двум важным праздникам, как я уже сказал. И сегодня, как и прежде, я отвечаю на все, стараюсь на все ваши вопросы, которые были и в предыдущих эфирах. Вначале я, как обычно, говорю наши, скажем, общую информацию, которая позволяет вам, во-первых, понять, что это прямой эфир. Сегодня у нас 21 мая 2021 года. Поэтому хорошая очень дата. Пусть Бог вас благословит, если вы будете в дальнейшем это слушать, как уже эту программу, как в записи. Это «Золотая середина», это авторская программа. Ну вот меня, пастора Тушинской Евангельской Церкви, с Божьей помощью я был призван на это служение. И я очень рад принял это призвание и вместе с вами уже 23 года. Поэтому «Золотая середина», так называется эта программа с определенного времени. Раньше называлась, ну, «Пасторский час» с Андреем Петровым. «Теос Медио», теперь мы привыкаем к новому формату говорить о том, что эта программа выходит в том числе и на различных коммуникаторах, как мы говорим, или средствах связи. В интернете, даже я думаю, что сейчас большинство нас слушает через именно интернет-вещание. Поэтому всех вас благословляю, передаю вам сердечный привет и от всех служителей нашей церкви. Кстати, у Александра и Людмилы вчера была очередная годовщина их совместной жизни, благословенная пара, чета, которая является и являлась, опять же, по Божьей воле и по Божьей силе, и по Божьей мудрости для многих из нас укреплением, ободрением и даже просто хорошим примером христианской жизни, христианской семьи. Итак, если вы хотите как-то поддержать нас, особенно все те, кто слушает нас через интернет-вещание, theos.fm. Пожалуйста, вы можете это сделать. Вы видите, там есть возможность пожертвовать средства, в том числе даже пожертвовать именно на золотую середину, если, ну, вам хочется именно таким образом перечислить средства в помощь для работы Theos Media. Поэтому, пожалуйста, вы это можете сделать. Если вы хотите написать ваш вопрос, вот там есть облачко три точечки, я, как обычно, всегда повторяю для тех, кто у нас новые люди подключаются и только осваивают вот эти гаджеты или электронные помощники, не смущайтесь, друзья. Облачко три точечки – это хорошая иконка, как мы говорим, или хорошая картиночка, на которую можно нажать для того, чтобы у вас открылась табличка, а там имя ваше обязательно напишите, хотя бы даже вымышленное или псевдоним, дозволяется, разрешается. Вот без имени не принимается, поэтому обратите на это внимание, первая строчка, и потом кратенько, буквально старайтесь на один абзац или в одно-два предложения ваш вопрос. Ждем ваши вопросы. Сегодня мне, как и прежде, помогает весь коллектив Theos Media, который организует в том числе эту программу. Спасибо за всех тех, кто электронно поддерживает нас и обеспечивает эту связь. Я пока вещаю из своего, так сказать, из своей квартиры, из своей комнаты, но, тем не менее, в студии у нас и Ирина, и Ян, и другая Ирина, и Эльвира, и многие-многие другие. Спасибо и Насте, и ее маме за всех тех, кто нам пересылает эти вопросы. Давайте вместе разбираться. Да, хочу еще пометить, есть еще два очень важных телефона. Вдогонку, значит, золотой середины, как вы можете присылать непосредственно в мой чат или по моему телефону через WhatsApp ваши вопросы. Запомните, запишите, пометьте себе как-то плюс 7 926 211-5697. Плюс 7, скажу помедленнее, плюс 7 926 211-5697. Это пометьте, напишите, пастор Андрей Петров, пастор Тушинской Евангельской Церкви. Можете, кстати, в интернете нас смотреть, слушать периодические проповеди. Вот готовлю очередную проповедь на очень важную тему призвания и соответствия призванию. Да, как войти в свое призвание и как в нем пребывать, не выходя из него. Вот ближайшее воскресенье, если Бог даст жизнь. Поэтому да благословит вас Господь. Очень важные темы мы поднимаем. Если вы хотите прослушать многие проповеди за многие годы, там уже, по-моему, десятилетия, как на странице Радио Теос, так и на сайте t495.ru, вы можете найти в одном случае программу «Золотая середина», там тоже за два года хранятся многие программы, еженедельные программы, я думаю, даже все программы, за исключением каких-то пропусков по уважительным причинам. И если вы хотите послушать проповеди и вообще не только мои, но и нашей Тушинской Евангельской Церкви, сейчас это достаточно удобно, в Ютубе наберите Тушинская Евангельская Церковь в Ютубе, и там у вас высветится сайт t495.ru. Очень просто. Т – это от Тушина, первое слово, только по-английски. 495 – давний федеральный номер, в котором всегда распознавали город Москву. 495, поэтому t495.ru, ru – это Россия. Ну вот, когда-то нам предложили такой сокращенный, очень удобный для запоминания всего лишь 4, так сказать, знака до точки, и Россия, конечно же, ru – это всеми признанные, так сказать, обозначения всех сайтов российских. Поэтому t495.ru – это наш сайт, заходите, ищите там проповеди, слушайте, назидайтесь, да благословит вас Бог. Каждая проповедь обычно, вот по своей жизни знаю, это вымоленное буквально, вот вынашиваю, не хочу никогда ничему говорить или учить людей, если сам не пропустил через себя. Ну, а как это получается, вам судить, вам решать, вам принимать что-то от Бога или не принимать. Это ваш выбор. И вот надо мной еще один номер, 8-800-333-1706. Этот телефон, который в студии раньше использовался как прямая линия для всех россиян, подчеркну, это для россиян. Сейчас, если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации, если вам нужна консультация юриста, душепопечителя, пастора, может быть, даже какие-то вопросы юридические вам помогут, потому что я знаю, некоторые совмещают. Но в частности, Сарапулов у нас тоже, в общем-то, помогает даже по этим вопросам. Если, одним словом, вам нужен телефон доверия, он организован на сайте, вот том, на котором вы слушаете. То есть Теос Медиа и, соответственно, не только в рамках «Золотой середины», но и в других программах его мы рассказываем и говорим для того, чтобы, если вам тяжело, трудно, вы воспользовались этим номером. Он бесплатный для россиян. 8-800-333-1706. Надеюсь, что кто для вас, кто читает и видит на экране, пожалуйста, можете прочитать. Кто слушает, запомните, запишите. Может быть, потом еще раз переслушайте эту программу, она остается в записи, выставляется у нас в архив, и можно и вопросы переслушивать, и в том числе телефон. Ну, вот, пожалуй, все. Давайте мы стартанем, как говорится, как обычно. Я начинаю с некоторых вопросов, которые пришли нам позже, или пришли пятницу, то есть неделю назад, в прошлую пятницу, поэтому давайте попробуем с ними разобраться. Ирина из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, спасибо за передачу, Андрей Юрьевич. А мусульмане верят в небесного Отца? Верят ли они в возрождение в новом теле? Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. 1 Иоанна 1:3. Спасибо, Ирина, за ваш вопрос. Да, я отвечу на него кратко. Да, мусульмане – это люди, которые приняли веру от нашего единого Отца, поэтому, будучи религоведом, я часто напоминаю, мы имеем три авраамические религии. Что это говорит? О чем это говорит? О том, что все эти три религии, иудаизм, христианство и мусульманство, тянутся вот истоками к одному корню или к одному человеку веры, великому человеку веры, которого звали Авраам. У кого-то это Ибрагим, у кого-то это Авраам, и разные произношения на разных языках, но это три авраамические религии. Кому верил Авраам? Богу, единому Богу. Поэтому эти религии относятся единобожие такое, да, или монотеистические, если другими словами иностранными выражать, но всемирно признанными, так сказать, терминологиями. Поэтому, да, они верят в единого Бога. Говорят о нем Аллах, это по-восточному происхождение Элохим или другие произношения, такие есть в том числе и в восточных, ну, в частности, в Израиле и в восточных народах. Поэтому имен у Бога много, и произношение слова, самого слова «Бог», оно в разных языках по-разному звучит. Поэтому это не значит, что это разные боги. Та же книга Коран признает пятикнижие Моисея, пророков, почти что все книги Священного Писания Коран признает. И знаете, ссылаясь, в Коране написано, что это священные книги, нисколько не унижая, не умаляя, конечно, причисляя и то, что написано в Коране к священной книге, вот, ну, это вопрос там для нас, по крайней мере, христиан, но это вопрос, так сказать, диалога межконфессионального или межрелигиозного. Поэтому будем аккуратны, но вот на ваш вопрос, Ирина, я ответил, да, они верят именно в Бога. Верят ли они в воскресение? Да, верят. Да, верят, это я сам лично слышал, когда был в Израиле, и у нас был экскурсовод, именно из мусульман женщина, и она рассказывала, что вот на этом месте они ждут Мессию, он вернется, и люди воскреснут. Соответственно, естественно, не в тленных телах, а в нетленных, поэтому есть такое верование. Есть такое верование, что Мария приняла от Аллаха Духа, Дух Аллаха, и через непорочное зачатие родила Иису. Иса – это Иисус Христос по-восточному. Иди путем Исы, и путем Нового Завета или Инжила. Поэтому эти все вещи, они нас объединяют. К сожалению, многие люди начинают, даже это и в христианстве иногда бывает, когда люди в одной конфессии оспорят и начинают с того, что нас разъединяет. А разъединяет иногда непонимание вследствие разного духовного возраста. А вот сейчас проходим на разборе в Тушинской церкви как раз, что я не мог с вами говорить как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Если среди вас споры, распри, разногласия, одни говорят, я Аполлосов, другой я Павлов, третий там Петров, да, ну, можно продолжить этот список, кто-то говорит, я Христов, то разве разделился Христос, говорит апостол Павел? Нет. И это следствие вот младенчества. Он говорит, плотские так поступают, и младенцы так поступают. Остывшие христиане тоже так начинают поступать, которые за плотью пошли, будучи возрожденные. И те, которые еще зреют только, они не могут воспринять все многообразие христианства или даже более того, спасение за пределами христианства. Оно есть. Оно есть, потому что помимо невесты и жениха на небесах будет огромное количество спасенных людей. Может быть, не вошедшие вот в эту славу тех, которые приняли Христа. Александр задает, как пояснить существование чистых и нечистых животных при Ное? Чем они нечисты и почему? Ну, Александр, хочу сказать, что ваш вопрос очень созвучен с вопросом Михаила, поэтому прочитаю сразу и его вопрос, и вам двоим буду сразу отвечать. Михаил задает вопрос. Андреевич, вопрос про алкоголь. Мне дарят по работе периодически алкоголь. Я отказываюсь брать. Говорю, что не пью. Даритель либо обижается, либо все равно оставляет подарок. Допустимо ли передаривать такие подарки желающим или перепродавать? В Ветхом Завете вот интересный стих. Почему я зачитываю этот вопрос? Он хотя касается алкоголя, но вы сейчас поймете. Вопрос Александра звучал про чистую и нечистую пищу. Дальше Михаил приводит пример именно с такой параллелью. Написано было, не ешьте никакой мертвечины. Иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее. Пусть ест ее или продай ему. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Можно ли применять тут подобный принцип? Начну опять с истории посещения Израиля. Едем на автобусе экскурсионном. Экскурсовод говорит, все утомились, устали. Ну что, друзья, покушаем? Да, все, да, на автобусе. А где покушаем? Ну немножко дотянем, тут пару километров осталось. Я знаю целый комплекс ресторанов, где прекрасно, это на территории Израиля, это евреи, которые евреи готовят. Там можно, и он начинает там перечислять, и сифуд, так называемый, то есть морская пища, ой, ну, понимаете, дары моря, там есть и свининка хорошо готовят. И вот когда он дошел до слова свининка, ну, там, ладно, баранинка, там, ладно, еще какие-то виды там мяса, курица, а он, мы все сразу с удивлением, подождите, это еврейский ресторан? Да. А вы сами-то, да мы разводим свинину. А почему вы это делаете? Вам же запрещено законом. Да, но мы это делаем для тех, кто приезжает сюда. То есть вот этот принцип, Михаил, он даже остался сейчас, я реальный свидетель этого принципа. Ну, я не особо там нашел таких уж ортодоксальных евреев, но я думаю, что если с ними поговорить, мало что изменилось, если они по-прежнему верят по Ветхому Завету. Новый Завет нам поменял и эту часть. Во-первых, отношение к чистым и чистым животным, Александр, и хочу сказать, оно поменялось. Почему? Христос знал, что христианство должно было разойтись по всему лицу земли, где едят люди совершенно такие традиции имеют, абсолютно не было у них Моисея, не было Бога, который веками говорил, что есть, что не есть, отличая чистую от нечистой пищи. Кстати, иногда мне кажется, что это достаточно условно. Почему? В свете Нового Завета написано, всякая пища освящается молитвою и Словом Божьим. И все, что создал Бог, им сотворено. Вот нет ничего предосудительного. Вот такие рамки расширяет нам Новый Завет. Но есть те, которые с совестью признающие или идоложертвенное, или чистую, или нечистую пищу. Вот тогда ради этого человека не ешь. Рядом с ним сядешь за стол, возьми что-то, то, что он ест. Вот это наш шаг любви. Вот этот наш шаг восприятия человека, который пока не готов воспринимать какую-либо, по каким-либо условностям другую пищу. Но если тебя позовет кто-то из язычников, цитирую Священное Писание, по-моему, 8 глава послания к Коринфянам, ешь все без исследования. Вот да, воздерживайся, там первый собор тогда евреев принял, да, по сути, и христиан, и они же были евреи, потому что все первые христиане были евреями. Думаю так, я про 120 не буду говорить, но про 12 точно известно. Поэтому смотрите, вот когда Христос дает такие новые заповеди, Он обеспечивает своей силой И он меняет что-то в договоренности. И вот, Александр, мое предположение, вот лично мое мнение, вот сейчас я никакого мнения, что Бог давал Израилю некоторых животных, учитывая гигиенические особенности той местности, безусловно, они шли по пустыне, они должны были питаться только определенным или там разводя определенную, скажем так, определенные виды животных. Вполне возможно, медицински иногда это подтверждается. Но все же я служитель Нового Завета, и я знаю, что если мы помолились, особенно мы пришли в какую-то семью, которая совершенно язычники, мы по всему миру, что там только не едят. А вот Китай сейчас, да, все уже известная всем история, что на этом рынке там что только не ели, летучих мышей и чего только не ели. Поэтому вот призовет тебе китайца, вы знаете, сейчас огромное пробуждение в Китае, они христианами становятся. И как-то туда приехали миссионеры, допустим, из тех стран, которые знали Писание, знали, какая чистая, какая нечистая пища. Но при этом их пригласили, и такие, как гостеприимные хозяева говорят, кушай, это самое вкусное. Я, кстати, ел в ресторанах таких восточных, тоже благослови все, вообще не исследуй. Что там давали? Ну, что-то понравилось, что-то нет, на вкус, на цвет, как говорят. Но при этом, знаете, у нас получилось такое замечательное общение. Люди узнали о Боге, кто-то из них уверовал. Я так радовался. Знаете, я верю, что Бог, Он выше всех этих условностей земных. Он все действительно сотворил человеку. Есть, конечно, вредные вещи. Но вот молитва написана, если ты не искушаешь Бога, вот если тебе явно яд не дают и говорят, ну помолись, он же перестанет быть ядом. Это искушение Бога, здесь надо быть очень внимательными. Эту грань, красную черту, как сейчас говорят, мы не переходим. Поэтому вот, что касается, Михаил, алкоголя, я думаю, что очень правильно, многие так делают даже в Государственной Думе, не буду называть известных личностей, они таблички пишут при посещении их кабинета, как там гигиенически себя вести, можно ли обниматься и за руку держаться. Сейчас это распространено. И в том числе даже есть какие-то оговорки, касающиеся подарков. Я сам лично посещал часть одну, она раньше пожарная часть называлась, МЧС, и там коридорчики, потому что посещают ее многие, приходят, и инспектор приезжает на участок, и потом к нему приезжаешь в кабинет, какие-то вопросы решать. И там прямо написано, какие подарки, выписаны в статье Российской Федерации, дозволено дарить. Там есть ограничения по, скажем так, тогда, я не знаю, как сейчас с этим законодательством, надо всегда отслеживать, я не очень юрист пока в этой сфере. Но, по крайней мере, я точно помню, что вот этим родами была ограничена цена, ценность подарка. И дальше, в основном ограничения были по цене. Вот, и дальше вот это было как бы таким дозволением, что ли, которое прям висело как табличка, и человек ловко себя чувствовал. Он мог же посмотреть, какой у него подарок, и вообще, возможно, коробочку конфет, цветы. Мне кажется, мы выросли на этом, и эти условности никогда не воспринимались какой-то взяткой, каким-то еще. Это благодарность. Более того, чем отличается взятка от подарка? Вы помните, да? Взятка – это когда приносишь подарок и говоришь, сделай так, вот я тебе дарю подарок так, с намеком. А подарок чаще всего дарится после помощи человека. Слушай, помоги. И человек пошел вам навстречу, и правда помог, и у самого была загруз большой, и он тебе сделал твое какое-то, можно сказать, без очереди даже, бывает так. Ты принес ему подарок и поблагодарил его. Это нормально, это не считается взяткой, тем более в рамках оговоренной цены. Так вот, Михаил, я предлагаю тебе сделать небольшую табличку, прям, может, бутылку нарисовать, перечеркнутую, да, я человек не пьющий, такие подарки там не принимаю, что ли, нибудь. И люди потихоньку будут привыкать к этому, знаете, вот. А что касается других, я бы не стал, какой бы дорогой там тебе не подарили алкоголь, бывает там коньяк какой-то там особый, я бы просто это вылил в унитаз и не дал бы этого искушения никому, потому что это смертельная, может быть, доза. Подумай только, что вот для человека, которому попадет это, даже если это дорого стоит, и ты хочешь как бы взять часть средств, Бог тебе больше даст. Но вдруг это будет последняя доза, и ты отправишь на тот свет человека. Это взыщет Господь. Поэтому мы не должны делать ничего, что служит к преткновению даже, к соблазну, а уж тем более к смерти человека. Вот такие вопросы. Следующие, мы движемся поступательно дальше. Спасибо за ваше Участие, дорогие, присылайте плюс 7 926 211 5697. Вопросы на мой WhatsApp. Так, подпишитесь тоже. И если вы нас через интернет сейчас слушаете, то присылайте в облачке три точечки ваши вопросы, нажмите, все там будет понятно, табличка, и мне перешлют сюда на электронную почту. Вадим задает вопрос. Говорят, что нужно надеяться только на Бога, но неужели это означает, что мы не можем просить помощи у близких и рассчитывать на них? Конечно же нет. Вот эта надежда на Бога в народе чаще всего относится к случаям, где люди уже помочь не могут. Не могут помочь. И тогда вот в этом смысле и в вопросах спасения, где люди спасти нас не могут, мы надеемся, безусловно, на Бога. Но сам же Бог сказал: молитесь друг за друга, носите бремена друг друга, помогайте друг другу, любите друг друга. А любовь – это что? Это взаимодействие. Любите Бога, и в свете этой любви, две заповеди, еще раз напоминаю, только вместе работают, по одной они не работают, и возлюби ближнего своего, как самого себя. Поэтому хочешь помочь себе – помоги ближнему. Но эта помощь ограничена, человеческая помощь, она ограничена. А все мы верим в одного Господа, вот тут такой шатер прорисовался двумя заповедями, все одного Бога чтим и любим, и между собой у нас земная такая плоскость, кто начертательную геометрию, даже просто геометрию помнит, поняли, что я нарисовал двумя заповедями, вот и создается шатер. Вот она, Церковь Божия. Если будет между вами любовь, потому узнают, что вы мои ученики, потому уверуют в меня, если вы будете иметь эту любовь. Вот этими двумя заповедями обозначены в буквальном смысле все взаимоотношения людей и Бога. И это его Церковь. Она может быть у реки, в лесу, она может быть в катакомбах, она может быть в культовых зданиях, которые сегодня именуются церквями, слава Богу, храмами. Но очень важно вот эта любовь, вот эта общинность, вот это взаимодействие христиан. При любви Богу и коррекции, мы все несовершенны, железо железо острит, Соломон написал. Поэтому, безусловно, наши силы ограничены. Мы люди, тем более грехопадшая природа наша, она от Адама передается. Поэтому в борьбе с этой природой, побеждая ее духом, не превращаясь в плотских христиан, мы продолжаем двигаться за Богом, уповая и надеясь в этом случае только на Него, на спасение Его и на помощь, которая превыше любой человеческой. Кстати, Он в нас, любя ближнего, мы любим иногда Бога в другом человеке. Да, вот это тоже позволяет нам, помните, как многие, оказав помощь, оказали помощь с ангелом, а Христос говорит на горной проповеди: вы пошли в больницы, в тюрьмы, вы пришли ко мне. Вот это тоже не нужно забывать. Марина задает вопрос, почему и о чем идет речь в словах «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаился я от мудрых и разумных и открыл то младенцам». И кто эти младенцы? По мнению Иоанна Златоуста, мудрыми и разумными Иисус называет книжников и фарисеев. Но называя их мудрыми, говорят не о мудрости истины, а достохвальной, а той, которую они приписывали своим силам. Спасибо, Марина, за вопрос. Мы как раз тоже движемся сейчас вот в этих двух мудростях. В начале послания Коринфянам, первых трех вот сейчас уже главах, идет именно речь о том, что мудрости бывает и человеческая, и даже бесовская. Это ссылкой на третью главу Иакова. Есть перекрестные такие ссылки в Священном Писании, которые подтверждают какую-то истину. Поэтому мудрость здесь говорится про, сравнивается мудрецов века сего и даже властей века сего, которые распяли Иисуса Христа, они бы не распяли его, если бы они имели эту мудрость. Кто он? Вот иногда это сокрыто от философов мира сего. Вот они иногда на ток-шоу так расфилософствуются. Я вот слушаю, думаю, как же все значительно проще. Вот открой сердце для Бога, вот оно спасение, вот оно моральность приходит тебе, ну автоматически, я скажу, вот в какой-то степени автоматически, потому что если ты сильно любишь Бога, ты не пойдешь тут бесчестить Его, бесславить греховными поступками, ну не пойдешь, а уж тем более меняется образ жизни, да, еще поступки какие-то проскакивают, но они уже обличаются Духом Святым, тебе стыдно, ты идешь, каешься пред Ним, говоришь: Господи, прости, и не надо тебе полицейского ставить, и не надо тебе такой свод закон и правил каждый год пересдавать там Государственной Думой или кем-то еще. Вот на чем зиждется нормальное устройство общества, Царство Небесное, оно внутри нас есть, и оно придет на землю, и Христос будет владыкой, мы в это свято верим. Ну а пока вот так, пока перемешанный мир, и тут мы, и тут люди, которые совсем не верят в Бога, и тут вот просто сатанисты и грешники, которые пьют грех как воду, и это все в одном мире. И вот поэтому так сложно и так тяжело. Так вот, поставив дитя, Христос когда-то сказал, если вы не уподобитесь вот этому дитю, да, вот подобно вот этого ребенку, этому ребенку, да, не уподобитесь. В чем? В доверчивости, в открытом сердце, в способности где-то даже не философствуя принять. Уже понять, ну, конечно, мы умом принимаем все равно тоже, мы абсолютно не фанатики и не должны быть таковыми. А вот когда люди мудрствуют лукаво, да, вот так интересно есть такое выражение, да, есть любомудрие, а есть, знаете, как это сказать, вот лукавство, когда проявляется в мудрости, то уже появляется, ну, смесь, вот эта помесь. Ничего смешанного в храме не использовалось, вы помните, да, это вот даже про чистую и нечистую пищу говорили, не вари козленка в молоке матери. Одежда у священника была не из разных тканей, это все образ чистоты и чего-то одного. Если одно, то для Бога, посвященное, вот оно святое. А когда оно перемешанное, оно уже в себе несет вот эти опасности компромисса, компромисс, который будет, может быть, началом падения. А я только чуть-чуть, а я немножко, оставаясь христианином. А вот тут, и вы знаете, уже в жизни навидался я таких вот реальных судеб и реальных людей, которые когда-то начинали с этого компромисса. Кстати, в этом хороший пример тот же, вы знаете, Иуда, который украл из казны, из общего хранилища, а был апостолом, а был среди 12 избран самим Христом. Анания и Сапфира, которые вот решили, вот, ну, мы принесем, как будто, как и все, мы все продали и все вам принесли. Петр им говорит, почему вы допустили сатане вложить мысль в сердце, солгать Духу Святому. Я выучу эти фразы, проверяйте меня. 5 глава Деяний апостолов. Потому что здесь очень важно, кто их соблазнил, сатана. Как он соблазнил, все рассказано. Сначала в разум, а потом стучался в сердце. Давай в сердце поступить так. И вот они в сердце приняли решение и решили солгать кому? Духу Святому. Дух Святой – это Бог. Это равный Бог. Это как Христос и как Отец. Духу Святому. Вот тут вам сразу все в одной фразе. Какой сироп, какая концентрация истин. А можно разобрать и как бы разжижать, и, пожалуйста, тебе несколько проповедей будет. И вот он говорит, не все ли то, за что вы продали имение, было ваше? Не вашей ли воле было, ну, другими словами, я продолжаю это уже своими словами, что-то передать, а что-то сказать, но мы себе это отложили. Никто бы вас не осудил. Нет, они хотели выглядеть как фарисеи, вот тут фарисейство, лукавство, что мы вот так, как все продали. Мы не хотим снижать планку, чтобы нас сказали, а эти недуховные, это что-то на черный день себе оставили, а что ж мы тут? А община какая? Горела, все приносили, у них была коммуна, они вот реально, это первые общины христианские, это все у них было общее, это написано в Библии, я в Библии верю. Поэтому вот все общее, мы даже сейчас и помыслить такое иногда не можем. А вот тогда это нужно было. Почему? Вот с такой силой написано, преобладало Слово Божие. Образ жизни измененных людей. Все это видели, и все славили Бога. А кто-то боялся, страх был на других людях. Боялись их тронуть, боялись разогнать, пока Бог не допустил гонения. Поэтому нужно было, чтобы свидетельство это было. Так вот, все начинается с маленького компромисса. Вот с этого вот плоти. Перемешанный такой вот мир. Поэтому, поставив дитя, Христос сказал... Вот истина, помните, он сказал одному из учеников, истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Нет лукавства. Вот он как думал, так и говорил. Вот эта чистота сердца. Вот что такое младенчество. Да, это иногда, так сказать, новообращенные люди, которые вот как уверовали, так они и говорят, что у них на сердце, что на сердце, то и в устах. Ну, помните, да, вспоминается другая пословица, кстати, она тоже относится к алкоголю, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Там только недержание происходит, но зато можно узнать, что в сердце у человека. А Христос сказал как? От избытка сердца говорят уста. Это все в одну копилочку. Поэтому мы можем долго что-то в сердце копить, не показывать людям, но наконец-то где-то проговорился, да, сказал, ах, вот он, оказывается, какой. Люди сразу оценивают наше высказывание, и в том числе наше сердце. Ну, сразу на несколько вопросов ответил. Михаил, Лука сообщает, что Иисус и Иоанн были родственниками, а их судьбы были связаны божественным промыслом еще до рождения. То есть для Бога тоже важно родство. Да, важно. Да, важно, поэтому от Авраама, про которого мы сегодня говорили, Бог эту линию тянул праведников. Не все были праведны. И ошибки совершали. Ну, как бы сейчас молодежь сказала, косяки, мне не очень нравится это выражение, хотя в 12 лет по колониям уже привычно как-то для моего уха. Но это значит, вот давайте простой домохозяйке объясню. Когда вы на кухне суетитесь, такая хорошая, приятная суета, к вам придут гости, а у вас выпирает какой-то косяк, угол, и вы все время об него бьетесь, то вам хочется его отпилить. Ну, вот таким вот, может быть, немножко я смягченным смыслом объясняю для меня, что такое косяк. Так вот, вот есть у нас в жизни такие, они торчат, и они всем мешают, и нам мешают. Вот их, конечно, надо убирать. Так вот, иногда в родстве Христа были такие родственнички, и позорящие весь род, и славящие весь род от самого Авраама. Исаак, Иаков, и вот Иакова история чего стоит, и Иосиф, и его братья, и все остальное. Поэтому вот такая опять перемешанные две линии. Линия дьявола, хитреца, лукавого, который пытался и здесь поразить этот род, чтобы из рода в род не передавалась благая весть, что придет Мессия, придет Спаситель, мы его ждем, придет избавление для всего мира. Это было Аврааму дано как обетование, и он в первую очередь хранитель этого обетования. И он знал, что сын, который у него рождается, не просто особый среди народов, знаете, такой нацизм скрытый, нет. А он будет тем семенем, который придет спасение всем людям. Всем людям, поэтому здесь абсолютно отсутствует нацизм в любой его форме. Христианство вне нации, вне национальности, вне каких-либо расовых и других каких-то, как сейчас, предрассудков. Поэтому Христос для всех. И вот это нужно было через определенный благословенный род привести. Поэтому 14 колен, они измерены в родословии Иисуса Христа, в самой первой главе Матфея, с этого начинается Новый Завет. Об этом будем помнить. Это все очень важные вещи для исследователей, для тех, кто чтит себя особым родом. Но это не обезопасит человека от его собственного выбора, иногда греха, пример Иуды. Она не Сапфира, не знаю, были ли они иудеями или нет, ну, скорее всего. И пример тех праведников Иосифа, который стоял твердо, хотя все братья поучаствовали, по сути говоря, в грехе, предательство его и, я бы даже сказал, убийство, да, но такого пассивного. Ну, слава Богу, кто-то помудрее оказался, прям вот руки не наложил на него, тогда кровь на их руках была бы, как кровь Каина, и кровь Авеля на руках Каина. Поэтому вот, друзья, это важно, Михаил, важно, чтобы в родстве мы не опирались на человеческое, а я из такого рода, а я... Да ничего это не поможет. И я знал другие случаи. Таких прославленных служителей, которые действительно всю жизнь отдали, посвятили, а дети были, ну, никакие. Это не только пример библейский, Ильи, помните, или такой был священник, Илья пророк был, а есть Ильи священник, это разные личности. Так вот, какие дети, позорящие его, прям в храме грехами занимающиеся, сожительствующие с женщинами в храме, в святом месте. Господи, как читаешь это вообще... просто отнимали у людей, они приносили жертвы, и часть жертв полагалась священникам, потому что у них не было своего хозяйства, и народ всегда израильский, другие 11 колен, ну, содержали это колено Левина, и они там такое творили. И это не только библейские примеры, вы массу примеров можете в жизни увидеть. Поэтому это хорошее, может быть, начало, это хороший залог, это может быть хорошим воспитанием, но все равно точка выбора самая загадочная. Самое загадочное – это твоя. Поэтому у тебя будет либо награда, либо, наоборот, бесчестие. И, к сожалению, для многих, если они выберут сами выберут вечное мучение, вечный ад. Вячеслав, рождение младенца произошло в Вифлееме, но не в доме, а в хлеву. Как ты думаешь, почему так Господь выбрал? Ну, я уже говорил, мы Рождество праздновали, но еще разок повторение мое учение. Значит, в хлеву, потому что это образ доступности любого человека. В хлев, по крайней мере, может прийти любой, начиная от самого простого пастуха. Вообще-то вы социально, если вы знаете, расслоение такое, да, то, ну, пастух это относится, наверное, к самой нижней, так сказать, ну, сфере или, как так сказать, разделение общества на вот эти вот классы, на эти там, в некоторых странах там по-другому называется, кланы или там, не знаю, какие-то сословия, ну, не буду перечислять, вот в Индии там есть свои тоже, как говорится, расслоение общества. Так вот, человек, который пасет вот просто вот козу, там, не знаю, отару овец или еще кого-то, считался в израильском обществе, ну, элементарно, на самом простом уровне. Это не ученый, это не член Синедриона, и уж тем более это не царская семья. Но когда родился Христос, к нему пришли мудрецы. Говорят, что они пришли где-то уже попозже, когда уже, естественно, жили некоторое время с младенцем, еще тогда с младенцем, Мария и Иосиф уже в доме. И они, скорее всего, пришли в дом, потому что над домом остановилась звезда, которая их привела. Поэтому здесь образ, что и млад, и стар, и в любом возрасте любого сословия, любой национальности и расы, любого мыслительного такого вовлечения, и в том числе и мудрецы, и простолюдины, как у меня бабушка говорила, да у меня всего лишь три класса сельско-приходской. А знаете, такие советы давала в Боге мудрые, что люди приходили, и так вот мы дружили и знали, ну, можно сказать, тогда руководителей общины нашей, ну, такого масштаба Советского Союза. Это я же мальчиком еще рос тогда в Советском Союзе, поэтому не всегда значит что-то вот по поводу знаний. Но это я так немножко комментирую и добавляю. Спасибо, друзья. Это вот были некоторые такие вопросики с прошлых эфиров. Я их немножко подсобирал, немножечко тут, так сказать, вам прокомментировал. А теперь давайте перейдем к вопросам, которые у нас сегодня. Тут, значит, пока у нас не особо их много, но тем не менее будем ждать. +7 926 211 5697. Специально говорю помедленнее, чтобы вы записали, если вы хотите, чтобы вы стали участником золотой середины на неделе. Есть вопросы, которые накапливаются за неделю. Есть два чата, которые так и называются «Вопросы золотая середина» и «Просто золотая середина». Вот в «Золотой середине» это стал такой общественный чат многих моих радиослушателей, причем из разных мест, благо, что WhatsApp позволяет нам с разными странами даже общаться. Так вот, +7 926 211 5697 – это WhatsApp-овский номер, он привязан к мобильному, можете и мобильным воспользоваться, но это вот личный мой номер. Но он уже давно не личный, он уже стал общественным, но, конечно, с учетом того, что вы друзья и понимаете, как использовать этот номер по назначению и в нужное время. Так, поэтому, пожалуйста, если у вас есть желание, запишите этот телефон, свяжитесь со мной, напишите буквально ваше имя и в одну строчку «Желаю стать участником вашего чата «Золотая середина». Все, я вас делаю сразу участником параллельно двух чатов. Почему? Поясню. Пока у нас нет вопросов, есть такая возможность прояснять некоторые вещи. Потому что вот там, где обсуждаются, из общения вытекают какие-то вопросы, просто в чате «Золотая середина», мне очень важно перед программой, потому что это иногда целый просто, извините, очень много людей пишут, и надо пролистывать. Каждый день ты листаешь там, ну, по 20, по 30, это еще в лучшем случае, иногда было по 200 сообщений. И вот чтобы оттуда выудить какой-то вопрос, вот столько времени я терял, просто поверьте и войдите в мое положение. И у меня возникла идея. Ну, хорошо, а к чему все-таки пришли? Как звучит вопрос-то? И вот этот вопрос я уже прошу на обсуждение вот в этот разговорный, так сказать, жанр из переписки мне написать. И это вопросы «Золотая середина». И если один вопросик, второй, третий, четвертый, пятый, вот я их так собрал, скомпоновал, и мне легче и провести программу, все-таки она у нас недолгая, вот, всего 50 минут сейчас, поэтому люди говорят, почему так мало времени, не хватает времени, и мне нужно успеть не только ваши вопросики прочитать, но и на них еще и ответить. Поэтому пусть вас Бог благословит. Вот есть еще вопросик у Зинаиды. Вот, поэтому, Зинаида, еще раз вам поясню, хотя я частично задел этот вопрос, о какой любви и кому идет речь? Речь идет, вы приводите вместо Евангелия от Иоанна, вот, да и в посланиях Иоанна, там, где Бог есть любовь. Любовь – это одно из главных, ну, главнейших, может быть, даже качеств Бога, наравне там со святостью и другими. Я не хочу вот как-то там приоритеты расставлять. Но Бог есть любовь, так написано. Это сам дух любви. Причем любовь немножечко, здесь я хочу пояснить, толкование слова любви, и сюда закрался лукавый. Он иногда не любовь называет любовью. Например, любовь ли, вот мы уже приводили пример, спаивать человека. Ну, я же помог, чтобы у него головка не болела. Вот голова у него болит, с утра он ходит, я ему дал рублик на, там, на этот алкоголь или пошел купил ему. Ну, я уже рассказывал страшный случай, который был на моих глазах, когда вот так целая остановка настреляла человеку, а раньше такие были автоматы, чекушечка или что-то, прям выдавалось в водке. Там надо было определенное количество рублей кинуть, и он их только что настрелял на наших глазах. Он хлобыснул эту чекушку, извините за выражение, опрокинул, а у него, видно, такой был с бодуна, с такого сильного прошлого дня, что у него ударило в голову. Я вот сам никогда не пил и не знаю это, но работал в реабилитации не один год, даже десятилетие. И я понимаю, вот этот эффект со стороны, он выглядит, что его просто мотануло. И он вот прилюдно, люди стоят, автобус ждут, а он шагнул на проезжую часть и на огромной скорости автомобиль по тормозам, свист, сбивает его, он головой разбивает лобовик, и все, кровь и насмерть. И все вот такие, знаете, в шоке, вот тишина, такой ах, выдох, и смотрят. И знаете, что я читал на лицах у людей? Это вот прямо на моих глазах было. Он ко мне тоже подошел, я говорю, нет, на водку я не даю. Он говорит, ну мне опохмелиться, сам понимаешь, голова болит. Я говорю, вот на хлеб бы тебе дал. Или сам. А он говорит, давай. Один такой был, но это другой случай, около церкви. Я пошел, купил хлеб, даю, он что-то такое разочарованный, так смотрит на эту буханку. Ну, видно, обманул. Знаете, но все равно я не спровоцировал. Я не дал ему рубль, чтобы он, хитро сказав, что на хлеб, потратил все равно на алкоголь. Здесь надо иметь мудрость. Помните, проявите, как там написано, рассудительность в добродетели. В добродетели проявите рассудительность. Так вот. И вот тот человек, вот его приехала, забирала скорая, конечно, никто не стоял там дольше, но я прочитал на лицах людей, знаете что? Глубочайшее разочарование в своем поступке. Глубочайшее разочарование. Они, по сути, понимали, что их каждый рублик, ну там кто два давал, кто три, вот поучаствовал вот в этой только что смерти, преждевременной смерти. Жить бы и жить этому человеку. Да, вот он там, может быть, бы прошел реабилитацию, как многие, кстати, проходят в христианском или другом центре, встал бы на ноги, может быть, имел он семью или не имел, не знаю. Тут мало что можно известно, ну, на уличном, так сказать, вот таком пьянице прочитать, да, вот. Ну, что там у него было, какая его судьба? Но я прочитал вот это на лицах людей разочарование в этом поступке. Вот. А иногда люди пробегают дальше, дали и побежали, и даже не задумались. Да, все не отследишь. Мы вот затронули еще такой вопрос добродетели. Но любовь, я возвращаюсь к этому, к вопросу Зинаиды. Вот для меня любовь – это когда она имеет мудрость. Любовь – мудрость. Любовь – надежда. Любовь – радость. Любовь – вера – это всегда все вместе. Вера, действующая любовью. Дары – плод духа. Любовь, мир, там, радость, да, и что? Вера. Вот они все вот так переплетены, взаимоскрепляющие связи. Оно не может быть вычленено. Вычленено, да? И вот другой пример с наркоманами. Ой, слушай, я тебя люблю, у меня сегодня доза появилась. Это я сейчас реально, не называя имен, рассказываю про конкретного человека. И когда он стал христианином, он говорил, какая же это любовь? Он сам критикует себя. Это была ненависть к моему другу. А люди подменяют и называют это любовью. Поэтому очень важно, я сказал, две заповеди. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, разумением. И вот только тогда, в свете этой первой заповеди, когда у тебя есть тесные отношения, кто и есть носитель этой любви, правильной, верной, чистой, как и мудрость, она может быть человеческая, может быть даже бесовская, а вот есть Божия. Божья мудрость, Божья любовь. И вот эта любовь тогда приходит в твое сердце, и ты, по сути, любишь не своими потугами человеческой любви, а его любовью. И И она такая, что хочется всех обнять, и я думаю, что многие из вас это испытывали. Ну вот, друзья, так быстро пролетело наше время. Присылайте ваши вопросы, и в том числе на сайт. Если будет у вас желание, пожалуйста, можно это сделать и в чате, который я уже сказал вам. Вот, вот последний вопросик, может быть, успею. Михаил, может ли знать человек свою участь после смерти, куда он попадет, в ад или рай? Или это от него скрыто до самой смерти? Нет, Михаил, он может знать, и более того, он должен знать, потому что мы имеем свидетельство самого Бога о том, что мы спасены, о том, что Он у нас теперь Небесный Отец, а Он своих детей не предает и не отдает просто так в ад или еще куда-то. Пусть Бог вас всех благословит. С вами был пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С миром Божиим. Надеюсь, до следующей пятницы.